Как я вам обещал и в прошлый раз, в воскресенье, что мы откроем первую книгу царей, 12 главу, где посмотрим на то, как принимать правильные решения, в особенности тогда, когда перед нами стоят два зла, и нужно выбрать, будь то меньшее из них, или мы пытаемся выбрать меньшее из них, но то, чем мы должны быть заняты, это не выбирать меньшее зло, в котором также есть зло, а направить наши молитвы к Господу, чтобы Господь мог изменить планы в корне. Вы помните жителей Ниневии, которым был послан Иона, который не хочет туда идти. В конце концов, Бог через кита, через шторм, через что-то заставляет Иону пойти туда, куда он должен пойти, и сказать то, что он должен сказать. Какой был исход? Бог поменял всю ситуацию. Люди, которые были грешны, злостны, жестоки, Бог заставил их одеться в мешковину, поститься и обращаться к Господу, и повернуться к Господу. И благодаря этому этот город был пощажен. Давайте посмотрим на ситуацию, которая будет перед нами сегодня в этом отрывке, для того, чтобы извлечь из нее урок. И тогда, когда каждый день переполнен какими-то решениями, которые нам необходимо делать, мы могли бы правильно действовать в этой, может быть, даже срочной ситуации. Мы прочитаем отрывок, после чего помолимся и перейдем к рассуждению. Итак, первая книга царей, 12 глава. Мы прочитаем с 1 по 5 стихи, а потом с 16 по 19, чтобы знать хотя бы, о чем здесь говорится. «И пошел Рехавоам в Шехем, ибо весь Израиль пришел в Шехем, чтобы сделать его царем». Вы помните, что это сын Соломона Рехавоам. Не путайте, будет другое имя Иеровоам, которое очень созвучно с Рехавоам, но отличается тем, что Иеровоам был сыном слуги. Он не был сыном, он не был наследником трона. Он был чуждый для Израиля человек. Посмотрим, почему. «И было, когда Иеровоам, сын Невата, который был еще в Египте, услышал о том, что он, ибо он убежал от присутствия Соломона, и Иеровоам жил в Египте, что послали и позвали его, и Иеровоам, и все собрание Израиля пришли и сказали Рехавоаму, говоря, отец твой сделал наше ярмо тяжким, ты же сделай тяжкое служение отца твоего и тяжкое ярмо его, которое он наложил на нас, легче, и мы будем служить тебе. И сказал он им, удалитесь еще на 3 дня, затем придите опять ко мне. И народ удалился». Давайте посмотрим, что происходит, когда проходят 3 дня. Стихи 16 по 19. «Так что, когда весь Израиль увидел, что царь не внял им», и можете прочитать про, между прочим, что происходит до 16 стиха, «народ ответил царю, сказав, какую честь мы имеем в Давиде, и наследие мы не имеем в сыне Иессея, по шатрам своим, о Израиль, теперь смотри за своим собственным домом, Давид». И так Израиль удалился шатрам своим. И что до детей Израиля, у которых жили в городах Иуды, Рехавоам царствовал над ними. И вот посмотрите, первое действие Рехавоама, что он делает. «Тогда послал Рехавоам Адорама, который был над Данью, и весь Израиль побил его камнями так, что он умер. Поэтому царь Рехавоам поспешил забраться на колесницу свою, чтобы убежать в Иерусалим. Так Израиль взбунтовался против дома Давидова до сего дня». Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя тогда, когда Ты описал эти истины, этом отрывке, олицетворение, чтобы мы могли научиться, как принимать правильные решения. Благослови нас желанием практиковать это в нашей жизни и иметь тесную связь с Тобой, чтобы быть внимательным к тому, что ты говоришь и как ты меняешь ситуацию, послушаться тебя, не своего воли или своего разума. Господи, молимся тебе, будь возвеличен и прославлен во всем. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Иногда нелегко делать решения. Не все приходит очень легко. Всегда легко, когда мы обращаемся назад и говорим: «Хорошо, я правильно поступил. Если бы я только это сделал, все было бы по-другому». Есть время в жизни, когда еще более трудно, потому что решения, с которыми вы сталкиваетесь, имеют два выбора. Перед вами ни один из них не выглядит хорошо. Были ли вы в таком месте? Вам необходимо принимать решение и делать выбор. Как мы делаем выбор, когда трудно принять решение? Допустим, вы заболели раком. И вам доктора говорят, вам нужно проходить лечение. Если вы не будете лечиться от рака, вы умрете. Встречный вопрос. Что будет, если я буду проходить лечение? Я не умру? Тоже умру. Чуть позже, но умру. Да? Это два решения перед одной проблемой. Вы заболели раком, или вам проходить лечение и чуть позже умереть, или не проходить лечение и чуть раньше умереть. Я хотел бы дать вам руководство, как делать решение в вашей жизни, в особенности, когда у вас нет мира в отношении решения. Когда вы читаете этот текст и это олицетворение, когда вы вначале смотрите, вы представляете неправильную картину. Вы думаете, что молодой выступает против людей в возрасте. Или у вас есть такая идея, что в определенных людей есть мудрость, а другие ею не владеют. Вы представляете идею, что те люди в возрасте старшего поколения, они будут мудрее. Но я хотел бы сказать вам, что мудрость не всегда приходит с возрастом, потому что некоторые люди не учатся. Вы можете быть в возрасте и не знать многих вещей, которые должны были научить вас. Вы не научились от них. Они не послужили вам добром. Это реальная история, когда вы с молодости до старости и заканчиваете что-то хорошо, тогда, когда мы идем в первую книгу Царей, 12 главу, я хотел бы прочесть несколько стихов, которые мы не читали в начале. Посмотрите с 5 стиха по 16, о чем идет речь. «И советовался царь Роваам со старцами, которые стояли перед Соломоном, отцом его, когда он еще жил, и говорил: „Как посоветуете вы мне ответить этому народу?“ И сказали они ему, говоря: „Если ты сегодня будешь слугой народу этому, и услужишь им, и ответишь им, и скажешь им добрые слова, то они будут твоими слугами навсегда“. Но он оставил совет старцев, которые они дали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые стояли перед ним. И сказал им: „Какой совет вы дадите, чтобы нам ответить народу этому, который говорил мне, сказав: „Сделай ярмо, которое наложил на нас отец твой, легче“?“ И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, сказав: „Так скажешь народу этому, который говорил тебе, сказав: „Отец твой сделал ярмо наше тяжелым, но ты сделай его легче нам“. Так скажешь им: „Мой мизинец будет толще чресл отца моего“». Если кому-то непонятно слово «чресло», это пояс. Вот представьте себе мизинец и представьте себе толщину пояса, скажем. Норма 90 сколько? 4 сантиметра в поясе. У кого? «И теперь, несмотря на то, что отец мой обременял вас тяжелым ярмом, я додам к ярму вашему. Отец мой наказывал вас кнутами, но я буду наказывать вас скорпионами. И пришел Иеровоам и весь народ к Рехавааму на третий день, и, как назначил царь, сказал: „Придите опять ко мне на третий день“. И ответил царь народу грубо и оставил совет старцев, который они дали ему. И говорил им по совету молодых людей, сказав: «Отец мой сделал тяжелым ярмо ваше, а я добавлю к ярму вашему. Отец мой также наказывал вас кнутами, но я буду наказывать вас скорпионами». Посему царь не внял народу, ибо дело это было от Господа, чтобы ему исполнять слово его, которое сказал Господь через Ахию Шилонита, Иеровоаму, сыну Навата. Итак, мы видели, что находится промежду прочим. Если вы прочитаете еще 11 главу, где вы узнаете, что происходит там, вы узнаете больше об Иеровоаме. Я прочитаю только один стих 28 отсюда, чтобы мы могли представлять, кто такой Иеровоам, как он описан. 11 глава, стих 28. «И этот человек Иеровоам был могучий человек доблести». Это хорошее качество, да? «И Соломон, видя этого молодого человека, что он был трудолюбив», также хорошее качество, да? «Сделал его смотрителем над всем домом Иосифа». Только два качества описаны, и оба положительные. Ничего из негативного не написано. И мы узнаем со второго стиха 12 главы, что он на протяжении 9 лет находится вдалеке от Израиля, в Египте. Скажите, если вы 9 лет проведете в мире, Библию читать не будете, со святыми общаться не будете, в церковь ходить не будете, молиться не будете, поститься не будете, ничего святого вас касаться не будет. За 9 лет пропитает оно вас сверху донизу. Вы будете думать по-другому, вы будете действовать по-другому, вы забудете все, что 9 лет назад вы изучали или проходили, или помнили. За 9 лет все выветрится абсолютно. И вот, что происходит в 11 и 12 главах? Это интересно, что Соломон служил как царь людям Израиля, которые были под монархией его все эти годы. Теперь Соломон умер. Соломон – великий муж мудрости. Соломон – человек, который построил храм. Соломон – человек, который сделал много великих дел для Бога. Но, к несчастью, мы не слышим второй части жизни Соломона. Он любил множество чужих женщин и думал, что он посвящен Богу, что он построил храм и сделал много вещей. Обратился он к чужим женщинам, которые были чужды Богу, ссылаясь на чужих женщин, и от чужих людей эти люди, которые поклоняются идолам. Потому он обратился к женщинам, которые принесли идолов в землю Иудеи. И через этих чужих женщин они отвернули сердце Соломона от Бога. Мы не слышим много проповедей об этих вещах. Мы хотели бы услышать духовные успехи. Но истина в том, что вы можете проиграть в конце. И он отвернул свое сердце от Бога. И это то, что желает дьявол от всех из нас. Бог учит нас этим вещам. Посмотрите, у Соломона есть сын Рехавоам. И Соломон убежден, что Рехавоам будет руководить царством. Но тут было пророчество, за которое хватается Соломон. Братья, когда Иеровоам находился на поле, пророчество было сказано ему. Он имел новую одежду. И вы помните, что эта одежда была на нем, которую принес тот, который принес сообщение. Ахия. Если вы посмотрите на 29 стих. Мы читали 28. В 11 главе 29 стих. И случилось то время, когда Иеровоам вышел из Иерусалима, что нашел его на пути пророк Ахия Шилонит, и он был одет в новую одежду, и они двое были одни в поле. И схватил Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму: возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израиля, вот я исторгну царство из руки Соломона и дам тебе 10 племен. Не будет он иметь одно племя ради слуги моего Давида и ради Иерусалима, города, который я избрал из всех племен Израиля, потому что они оставили меня, поклонялись Аштарефе, богине Зидонян, Чемошу, богу Моавитов, Милкому, богу детей Амона, и не ходили путями моими, чтобы делать правильное в глазах моих и соблюдать уставы мои и суды мои, как делал Давид, отец его». Дальше можете прочитать сами. Хорошо было бы расширить кругозор. Итак, мы видим, что Иеровоам, он получает вот это пророчество от Ахи. То, что произойдет, ты получишь 10 кусков, а остальные 2 куска останутся Рехаваму, сыну Соломона. Посмотрите, что происходит, когда Соломон получает эту новость. 11 глава, стих 40. «Поэтому Соломон искал убить Иеровоама, и встал Иеровоам, и убежал в Египет к Шишаку, царю Египта, и был в Египте до смерти Соломона». Соломон ищет убить Иеровоама. Когда Соломон получает эту новость, ищет смерти Иеровоама, потому что слово было сказано Соломону также. Господь уже сказал ему об этом, потому что вы сделали это, и вы обратили ваше сердце от Божьих путей. Ваше царство будет разделено, и твой сын не получит всего царства, потому что я приведу слугу. Иеровоам был слугой. Он был сыном вдовы, женщина, которая служила верно Соломону. И он был поставлен над домом Якова. Это колено Манасии и Ефрема. Его поставили над этими коленами, чтобы позаботиться об этих племенах. Он был человеком, который приобрел большую популярность. И Соломон знал, что он будет тем человеком. Потому что Соломон, потому и Соломон ищет его убить, чтобы все остановить. Но в конце Соломон умирает. Иеровоам находится в Египте 9 лет. Он не возвращается обратно до тех пор, пока не слышит о смерти Соломона. Он знал, что когда царя не стало, преследование перестанет, и он сможет вернуться. Потому Иеровоам получает царство, и мы читаем, что Иеровоам один из худших царей в списке израильских царей. Единственный царь, который был еще хуже, чем Рехаваам, на которого мы теперь посмотрим, это был Иеровоам. После чего мы читаем о 20 царях после Соломона, которые приходят и уходят. Иеровоам сделал так много плохого, хотя Иеровоам сделал много плохого также. Его матерью была Амада, она поклонялась ложным идолам. Он взял все худшее от своей матери и испачкал лучшее от своего отца. Мы знаем, что он берет языческие вещи в свое сердце, и Бог сказал ему, что ему нужно делать. И мы знаем, что он был более нечестивым, чем когда-либо. А что, когда касается этого великого президентствования, когда он станет царем, к тому времени Иеровоам возвращается. Он слуга, точно так, как Бог пророчествовал, он получает царство над 10 коленами. Они приходят к нему и задают вопрос. Послушай, Соломон так много построил, так быстро построил. Требуется много, чтобы всем этим ухаживать и руководить. Мы хотим, чтобы ты забрал определенное количество налогов с нас. Мы не хотим платить эти большие налоги. Это бремя. И это было тяжестью для израильтян. Это было больше, чем они хотели платить. И они говорят, мы больше не сможем платить. Потому он говорит, дайте мне 3 дня посоветоваться. Поэтому он идет к 2 группам и спрашивает совета. Не всегда молодые правы, не всегда люди в возрасте правы. Потому если он молодой или он седой, значит, он вам даст хороший совет. Это не гарантия. Мы всегда делимся плохими решениями, которые делаем. По-настоящему, когда он приходит обратно, он слышит то, что ему хочется слышать. И он говорит: я сделаю ваше бремя более тяжелым. Вы будете платить еще больше налогов и будете трудиться еще усерднее. Вы будете за все это платить. Длинную историю, делая короче, они собираются вместе, выбирают Иеровоама и говорят Иеровоаму: 10 наших колен поддерживают тебя, потому что ты нам нравишься. Разве это не что-то? Это человек, о котором они ничего не знают на протяжении 9 лет. Они делают решение. Им нужен царь теперь. 10 колен из них собираются уйти. И это как разделение в церкви, о которой принимают решение, не слушаясь того, что говорит пастор. То, что мы хотим, то мы будем делать. Им нужно принять решение. А кто-то должен быть царем. Кто же это будет? Это человек, которого они не знают, чем он был занят 9 лет. Его не было здесь, и он теперь приходит к Израилю, и они о нем не знают. Может быть, его философия сменилась, может быть, его поклонение поменялось. Остался ли он верным Господу? Ничего не говорит нам 28 стих про Иеровоама. Говорится, что он был могучий, человек доблести, и говорится, что он был трудолюбив. В отношениях с Богом ничего не говорится. Все, что они знают, что им нужна кандидатура, и когда вы читаете о нем в прошлом, мы находим вот эти только два качества из 28 стиха. Они говорят: мы ничего не знаем из его прошлого, мы знаем, что он производительный, и что он человек доблести, он воинственный человек, такой человек нам необходим. Для тех, перед которым будет стоять жизненный выбор вашего будущего мужа, партнера или кого-то еще. Только что он молодой и только что он красивый или много зарабатывает, этого недостаточно. Нужно узнать, что еще у него есть в отношениях с Богом. Могу ли я вам сказать, что оба, как Иеровоам, так и Иеровоам, написано, что все согрешили и лишены славы Божьей, оба они имеют достаточный процент испорченности, потому что мать Амада Иеровоама внушила или впитала в Иеровоама много негативного. Мы уже читали об этом. Но решение, которое они сделали, если перелистать 20 царей, после чего Соломон был хорошим царем, нельзя было найти хорошего царя в 20 царях. И вот вам вызов. Когда Ассирия наступала, ни один царь не поступил так, как поступил Соломон. Как поступил Соломон? Постарайтесь найти в Писании. Там очень интересная история. Почему так произошло? Я хочу вам представить, думая, что это не был факт, что перед ним стоял важный выбор. Они собирались выбрать меньшее из двух зол. Вы скажете: да, но так должно было быть. А Бог пророчествовал об этом, что Иеровоам будет слугой. Но ключ в том, вы были в тот день, и вам нужно было сделать решение. Это не отличается от того, когда вы встречаетесь каждый день в вашей жизни с каким-то решением. Вам каждый день необходимо принимать решение. Иногда оба выбора выглядят плохо, а как два зла, и вы стараетесь выбрать меньшее. Может быть, это пронесет вас как-то или избавит вас от чего-то. Какое решение нужно принять в этом случае? Каждый хочет жить продуктивной жизнью. Как вы примете решение? Поэтому перед нами стоит решение, и они посредине выбора. Когда необходимо принять решение, есть основные вопросы, которые нужно задать самому себе. И вот первый из них. Вам необходимо принять решение, но ни один из выборов не хороший, скажем. И тот человек неверующий, допустим. А какого выбрать в помощнике, или в супруге, или в деятельность какую-то, чтобы он помогал вам, или чтобы он был вам поддержкой какой-то. Первый вопрос. Молились ли вы об этом вопросе? Сказать: Господи, покажи мне тот человек или тот человек, а может быть не один из них, а может быть какой-то вот тот человек это будет. Если вы делаете решение, молитесь ли вы об этом по-настоящему? Причина, которая выводит этот текст, первый пример, мы хотим обвинить Авраама, мы хотим обвинить Рехавама, мы хотим обвинить молодых людей, мы хотим обвинить старых людей. Все эти люди представлены в этой истории, но сущность вся в том, вы имеете всех этих людей, но ни один из них не вопрошает Господу: Господь, покажи нам, тот человек или не тот человек, или что должно быть. Первый спрашивает у людей в возрасте, у старца. Помните, Рехавам пришел и, к старцам и спросил: вы что думаете про это? Они говорят: если ты облегчишь нам налоги, мы будем служить тебе. Вторым Рехавам спрашивает у молодых людей. А молодые люди говорят: никаких пощад. Сделай еще жестче, еще тяжелее. А тогда молодые люди говорят Иеровоаму. Иеровоам задает вопросы. Но проблема во всем этом: никто не просит Господа, никто не молится. Вы скажете: нет нужды молитвы. Бог уже пророчествовал, и Он сказал: царем будет Иеровоам. Подумайте про историю Ионы. Тогда, когда Бог посылает Иону, конец в корне меняет ситуацию. Второй вопрос. Во-первых, мы должны помолиться, и по-настоящему помолиться, и по-настоящему услышать ответ, кто из них кто. Второе. Открывает ли это мирские двери, которые вас захватят? Вы спросите: откуда ты это взял? Иеровоам был в Египте на протяжении 9 лет. Египет – это прообраз греха и мира. Он находился в мире, живя в грехе 9 лет. Откуда вам знать, что прилепилось к нему? Задайте этот вопрос, прежде чем сделать ваше решение. Открывает ли это двери мира передо мной, чтобы сделать вас слабым духовно? Повлияет ли это на вас духовно каким-то образом? Сделает это меня меньшим из того, что Бог желает, чтобы я был? Это решение повлияет на мою жизнь. Как в некоторых вещах вам нужно задавать правильные вопросы. С этим я сталкиваюсь постоянно. Люди делают определенные действия, а потом приходят и спрашивают меня. Я им говорю: что же вы хотите? Это ваш выбор. Вы приняли такое решение, вы расхлебываете теперь последствия. Я хочу, чтобы ты мне сказал, что в этом плохого. Покажи мне главу и стих, где Бог это запрещает. Делаются они такие умные. Но это вообще неправильный вопрос. Вам нужно спрашивать, что правильного в этом. Вы постоянно пытаетесь получить, что в этом плохого. А я не заинтересован знать, что в этом плохого. Я заинтересован получить то, что правильно. А если это правильно, это будет вам благословение. Если вы ищете, что неправильно, вы не в ту сторону смотрите. Третье. Еще нечто. Бог будет ли это препятствовать моему поклонению? Это решение, которое я делаю, будет ли оно препятствовать моему хождению с Богом? Они не знали, сколько Египта закрепилось в этом Иеровоаме. В 12 главе мы прочитаем стихи с 26 по 29. Давайте посмотрим, как описывает Библия, что же прилепилось к нему там. «И сказал Иеровоам в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давида. Если народ этот будет восходить, чтобы совершить жертвоприношение в доме Господа в Иерусалиме, то сердце народа этого опять обратится к господину своему, к Рехавааму, царю Иуды, и убьют они меня, и опять пойдут к Рехавааму, царю Иуды». Вот о чем он переживает. Не о том, чтобы они угождали Богу, а о том, чтобы сохранить свою жизнь и не быть убитым. Он пытается увести людей подальше от Бога. Если они будут ходить в Иерусалим, они начнут смотреть на Бога, вместо того, чтобы смотреть на меня. Посмотрите 28 и 29 стихи. «После чего царь взял совет и сделал двух тельцов из золота и сказал им: узнаете тельца из золота, где он был первый раз упомянут? Это египетский бог, это не живой бог. И сказал им: это слишком много для вас восходить в Иерусалим. Вот боги твои, о Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И он поставил одного в Вифиле, то есть на юге, другого на севере. Другого поставил он в Дане. То есть, типа, в любой конец, куда вы пойдете, вы найдете там себе место для поклонения. Вам не нужно ходить в Иерусалим. Это слишком далеко. А посмотрите 32 стих. «И установил Иеровоам праздник 8 месяц на 15 день месяца, подобный тому празднику, который есть в Иудее, и приносил на жертвенники, а так делал он в Вифиле, принося жертвы тельцам, которые сделал, и поставил в Вифиле священников высоких мест, которых он сделал». Несколько вещей привлекли мое внимание. Во-первых, он пытается установить новый метод поклонения. Он желает, чтобы поклонение происходило без Божьего присутствия. Вы не можете исключить Бога из поклонения. Он говорит, если они будут ходить в Иерусалим, это может их в действительности коснуться и изменить их жизнь. Вы знаете, что бы они ни делали, я не хочу, чтобы они влюбились в Бога. Я хочу, чтобы они меня любили. Откуда взялась эта идея золотого тельца? Это были боги Египта. Он принес богов Египта в землю и поставил одного в Вифиле, и, что известно под именем Дом Божий, Вифиль – это значит Дом Божий. Он говорит: я ставлю ложного идола. И он говорит: вам не нужно ходить туда, это не по Писанию. Бог же заповедал людям три праздника. Вы помните, что все израильтяне сходились в Иерусалим трижды в год. В какой месяц? Первый, Нисан, да? В третий месяц и в седьмой месяц. То, что делает Иеровоам, он не делает это ни в первый месяц, ни в третий месяц, ни в седьмой месяц, а в восьмой месяц, на 15-й день месяца. Что в корне отличается от привычек этих людей ходить на поклонение в храм. А знаете почему? Он желает отвлечь их от настоящего поклонения. Помните, братья, решения, которые мы делаем, если мы невнимательны, только отвлекут нас от поклонения. Делаете ли вы ваши решения, основанные на предыдущем или на более легком опыте, что облегчит вас? Зачем ходить три раза в Иерусалим? Можно один раз пойти вот здесь рядышком, в Дане или в Вифиле, а не делать эту длинную дорогу в Иерусалим. Вы скажете, они хотят легкого пути. Они хотели дома, в которых могли бы жить без того, чтобы платить процент. Они хотели получить что-то бесплатно, выполняя меньше работы, получить больше денег. Они хотели идти легким путем. Если вы невнимательны, вы можете уподобиться этим людям. Итак, первый вопрос, который мы должны поставить, это помолиться о той ситуации, которая перед нами. Стоят два зла. Какое из них большее зло, какое меньшее, и какой выбор я должен сделать в этом случае, который стоит передо мной. И если нет мира в сердце, не принимайте решения ни в отношении этого зла, ни в отношении этого зла. Мы должны иметь мир в сердце, прежде чем принять решение. Посмотрите на иллюстрацию. Богатый человек из Англии собрал все свое богатство и знал, что ему предстоит скоро закончить свою жизнь. Он собрал своих работников в большом доме и сказал: «У меня есть предложение для каждого из вас. Я имею выбор, который вы должны сделать. С одной стороны, если вы это желаете, я вам дам чек на 20 паундов. Один паунд это 340, по-моему, 360, по-моему, килограмм. И с другой стороны, вы можете выбрать Библию. One pound, 460, how much?
That's money in England.
Ah, money in England,
Yes,
I see pound in...
One pound is equivalent to $2.
Значит, один паунд это равен $2. 20 паундов это $40 примерно, да? Вот вы можете выбрать или $40, или книгу получить, которая также стоит $40, наверное. Он стал спрашивать одного за другим. Виночерпий, тот, который поил этого богатого человека, сказал: «Я не очень хорошо могу читать». Может быть, и вы плохо читаете, и вы трудно запоминаете, и вам достается это нелегко. Садовод сказал: «Моя супруга больна, и Библия не сделает мне ничего положительного. Она нуждается в медикаментах. Я возьму 20 паундов». Повар сказал: «Я знаю, дорогой господин, но я никогда не имел новой одежды. Я уверен, что я могу получить Библию позже». Это были мнения разных людей, которые работали на этого господина. И каждый из них отворачивался от предложения Библии и брали чек на 20 паундов. Остался последний мальчишка. Это был молодой работник. Его мама была верным работником для господина много лет, и она умерла. И он взял попечение о мальчике, потому что знал, что нет у него денег, нет у него образования, что отец и мать мертвы, и нет у него других возможностей. Потому он находил ему мелкие дела в доме, чтобы он ему помогал чем-то и как-то выживал. Он посмотрел на него и сказал: «Молодой человек, что бы ты хотел?» И он начал с чеков 20 паундов. Он сказал: «Я никогда не имел чеков 20 паундов в моей жизни». Представьте себе, мальчик, у которого такие деньги никогда не водились. «Это больше денег, чем я когда-либо имел». Он сказал: «Ты хочешь чек в 20 паундов?» Он ответил: «Подожди минутку, господин. Когда я посмотрел на эту Библию, мой ум напомнил мне мое детство. Моя мама имела очень изношенную старую книгу. Я помню читающей каждый утро и вечер, сколько она жила». Он сказал: «Господин, если эта книга имеет такую силу сделать мою маму лучшей матерью во всем мире», он говорит, «я думаю, что я выберу Библию». И он выбрал Библию. И когда господин протянул ему Библию, из Библии выпала что? Золотая монета, которая была больше, чем 20 паундов. И он сказал: «Если она выпала, наверное, что потому, что я не должен ее иметь». Но господин ответил: «А все, что в этой Библии, это все твое». Он сказал: «Ты можешь посмотреть на ее страницах». И там он нашел чеки в 20 паундов, и в 10 паундов, и в 5, и в 3, и серебряные монеты, и золотые монеты. И мальчику это было непонятно. Господин ответил: «Все сокровища, которые тебе необходимы, они находятся в Библии». Могу ли я вам сказать, что когда приходится делать важные решения, это в отношении служения, сколько мира или сколько мирских принципов войдет в мою жизнь, если я свяжусь с тем другом или с той подругой, или в тех отношениях буду состоять, и сколько это повлияет на меня, это важный вопрос. Всю помощь, которую мы имеем, она на страницах этой Библии. Мы можем видеть, сколько зла принес Раваам в царство Иуды, и сколько зла принес Иеровоам в царство Израиля, где следующие 20 царей не делают ничего положительного, потому что говорят, рыба портится с головы. Вот это в голове было вложено. Теперь все научились, зачем ходить в Иерусалим 3 раза. Можно 1 раз пойти и вот здесь рядышком пойти. И можно вообще не нести ничего, а там купить на месте. А можно еще что-то. И вот это все облегчило и разложило народ израильский, который был однажды ревностен и который дал обещание, что все, что ты сказал, мы исполним. Мы будем молиться Господу и просить, чтобы Господь помог нам оставаться верными Господу и при принятии решения делать правильные решения, которые могут изменить чью-то жизнь и помочь нам быть более дерзновенными Господу, чем мы были когда-либо раньше. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость над нами, за возможность учиться из Слова Твоего в отношении решений, которые предстоит нам делать в каждый день. Благослови нас желанием молиться Тебе и обнаружить Твою волю или Твое решение, дождаться Твоего согласия в отношении того, что мы должны сделать сегодня или завтра. Благослови нас зрением духовным, чтобы мы могли распознать, а сколько мирского принесет то или другое решение. И помоги нам быть ревностными участниками поклонения, знать, что то, что мы выбираем, оно не развратит наши стандарты, не опустит их, не сделает нас ниже нашего достоинства, а чтобы мы могли, прославляя Тебя, ждать Твоего пришествия. И когда Ты придешь, услышать слова: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Благослови каждого в этом желании и решении, которое стоит перед нами. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.